Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает вещание. В студии Илья Агаев. В этом часе мы предлагаем вашему вниманию программу «Посох паломника». Мы продолжаем рассказ о Болгарии. Затем в нашем эфире авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И завершит час интервью с организаторами православного молодежного лагеря «Тихвин-2012. Прикоснись к святыне».
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире «Радио Радонеж». Посох паломника. В эфире совместная программа радио и паломнической службы «Радонеж», посвященная паломничествам по святым местам.
Продолжаем рассказывать о Болгарии. Климат в стране мягкий, купальный сезон длится с мая по октябрь. Гражданам России необходимо получить визу. Перелет из Москвы в Софию, Бургас или Варну занимает не более 3 часов. Болгария – родина славянской письменности, которую создали святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. В 864 году болгарский царь Борис I принял крещение и обратил своих подданных в христианскую веру. Это дало мощный толчок развитию национальной культуры и предопределило пути дальнейшего развития страны. С того момента началось строительство и развитие монастырей и храмов, многие из которых сохранились до наших дней. В самые трудные, решающие для Болгарии времена, монастыри были очагами христианской культуры и просвещения, хранившими национальные традиции болгарского народа. Говорит экскурсовод Тамара Тодорова.
В наши дни спроси любого, что вы знаете о Болгарии. И у всех один ответ. Конечно же, море, пляжи, болгарский перец, недвижимость. И все. Ну и небезызвестное выражение «курица не птица, Болгария не за граница». Приехав, люди с удивлением узнают, что Болгария – это страна прекрасной девственной природы, высоких гор, розовой долины, конечно, древних монастырей. Именно о них я немножко расскажу. На юго-западе, в 120 километрах от Софии, на высоте 1147 метров, расположен Рийский монастырь. Величественная суровая природа, крутые склоны гор, покрытые дремучим лесами и буком, а выше только альпийские луга, эдельвейсы, снежные вершины, ледниковые озера. Вокруг царит тишина. Шум рек и водопадов нарушает вековую тишину. Рийский монастырь – это национальное сокровище. Это болгарская лавра. Это памятник мировой культуры под эгидой ЮНЕСКО. Он построен по образцу афонских монастырей. Великие святыни хранятся там, главной из которых – мощи святого Иоанна Рийского, покровителя и небесного закрыльника Болгарии. А теперь немножко на юг. Почти у границы с Грецией. Среди меловых причудливых пирамид, среди тишины и покоя находится Роженский монастырь. Раннее утро. Мы входим в храм. Сердце замирает, какое торжественное боголепие. В глазах наворачиваются слезы. И повторяешь только одно. «Боже, благодарю Тебя за то, что я опять здесь!» Слышно утренняя молитва в храме. Тихий, красивый византийский распев. Всего лишь один голос, но он прекрасен. Это молитва Владыки. Слева при входе чудотворная икона Божией Матери Портается. 1790 год. Монах Яков написал ее с образца Иверской Богородицы Афона. Фрески, иконы, ажурное дерево резьба, иконостас, какая древность и красота! Нам показали южную часть трехапсидного алтаря. Она отделена как самостоятельный параклис. Это подарок Афонского заграфского монастыря в XVIII веке. Очень трудно найти аналог тончайшей, красивейшей дереворезьбе, которой выполнен параклис святого Георгия. Во время паломнических туров по Болгарии мы видим монастыри, которые спрятались на вершине, на отвесной скале, в густых лесах. Такой является, например, Сокольский монастырь. Удивительно красивый, ухоженный, везде растут цветы, много роз, постриженная травка, журчит чистая вода источников. По всему видны заботливые, трудолюбивые женские руки матушки Мелании. Продолжая дальше, мы спускаемся с гор и попадаем в ущелье. В каменный каньон на берегу реки Андыка расположен монастырь Архангела Михаила. Вокруг водопады, пещеры, бурная полноводная река и неповторимая природа. Посещая Софию, идем в кафедральный собор Александра Невского, самый большой на Балканах, ему более 100 лет. Там у входа всегда нас встречает дедушка Добрый с пластмассовой чашечкой в одной руке и зажженной свечкой в другой. Он просит милостыню. Каждому, кто подаст даже желтую копеечку, он кланяется до земли, благодарится словами «Радуйся в Господа». Каждый день он пешком идет из своего родного села Байлова в Софию, стоит на паперти, просит милостыню, а потом пешком обратно домой. У дедушки добрый пенсия 160 лев, это где-то 80 евро. И пенсию, все, что он соберет за день, он ничего не тратит на себя. Для реставрации храма Александра Невского дедушка добрый подарил 35 тысяч левов, это 17 тысяч евро. И Лишнишскому монастырю, где монахи не замерзали в холодную зиму, он подарил деньги. Придя в Рильский монастырь, оставил у мощи святого Ивана пачку денег. И все это молча, тихо, незаметно. Этот немощный старик – самый щедрый даритель в Болгарии. А ведь ему 97 лет. Какое смирение! Он как безмолвный воин Христов. Какую звонкую пощечину дал дедушка добрый бизнесменам, политикам, богатым, известным, великим, наевшимся, самодовольным, с фальшивыми благотворительными кампаниями, делающий свой пиар. Дальше, недалеко от Софии, в монастыре святого Николая, в Новый Хан, есть болгарский форпост. Игумен, отец Иван, приютил 140 сирот, почти третья часть из них еще в памперсах. Он для детей и отец родной, и батюшка. Его сердце полно любви к детям. И, может быть, уверены все, что они станут достойными христианами, когда вырастут. Еще об одном человеке хотелось бы напомнить. Это в Родопских горах в городе Златоград живет и служит в храме батюшка Атанасий Оройский. Он встает в 4 утра, проходит 10 километров пешком каждый день по Родопским селам, идет по горам, бездорожью, по чащам лесным. Он единственный священник на 3 села. Пути земные и небесные, по которым идет отец Атанасий и несет Божье слово к душам людей, чтобы сохранить болгарский дух, а ведь ему 93 года. Если мы с вами поедем по перевалу Хаин-Буаз, то мы можем увидеть Килифаревский монастырь. Это очень интересное место, связанное с историей московского митрополита Киприана. Почему-то многие считали, что он был серб. Некоторые говорили, что он грек, но это не так. Он был болгарин. Происходил из древнего великотерновского рода Самблаков, и именно в монастыре Килифаревском он принимает постриг одновременно с другим монахом, это Евтимий. Впоследствии патриарх Евтимий и митрополит Киприан. Вот эти два человека, они происходят из великотерновского рода Цамблаков, и они именно принимают постриг в Килифаревском монастыре. Там было 500 монахов. К сожалению, во время турецкого рабства Килифаревский монастырь был разрушен, он сгорел и очень-очень пострадал. Сейчас эта святая обитель восстановлена, но уже на другом месте. Если они раньше были на вершине гор, то теперь они на берегу реки, в низине, в очень красивом месте, и до сих пор хранится все, что связано с этими великими людьми, патриархом Евтимием, митрополитом Киприаном, ну и еще, конечно же, нужно сказать о Теодосии Тырновском, великий человек, великий святой. Килифаевский монастырь мы посещаем, когда ездим на наш тур по Болгарии, нас встречает матушка Сидония. Она рассказывает нам об истории монастыря, об истории Болгарии, очень интересная женщина. игуменья, матушка Юстиния, она по происхождению из Сербии. Еще маленьким ребенком, когда ей было около 2 лет, ее подобрали войска во время войны и вот так вот, как ненужного, привезли в Болгарию. Впоследствии она буквально подползла к ногам владыки, владыка поднял ее на руки и говорит: «Вот здесь ты и будешь жить». И так она осталась в монастыре, выросла, потом приняла монашеский постриг. У нее великолепный голос, очень редкий, это альт. И когда поет матушка Сидония и игуменья Юстиния, то это очень трогательно, очень трогает душу. В Телефаевском монастыре у нас бывает ночлег, и шум реки успокаивает. Вообще все говорят, что это место дивное. Затем мы с вами можем проехать дальше. Это будет Присовский монастырь, монастырь святого Пантелеймона. В этом монастыре творятся чудеса исцеления. Батюшка Райко, который обслуживает Дряновский монастырь, имел заболевание глаз, и в конце концов он ослеп. Именно батюшка Райко всегда вызывают для того, чтобы служить в монастыре Присовском. И однажды, когда батюшку позвали для того, чтобы читать молитву об выздоровлении одной больной женщине, батюшка начал вслепую, потому что он слепой, но впоследствии он непонятно каким образом стал видеть иконы на иконостасе, он стал видеть книги, которые открыты перед ним, и он понял, что он прозрел. Это было великое чудо, потому что батюшка уже никогда не думал о том, что он опять будет зрячим. Вот сейчас он опять видит. Это чудо произошло в монастыре святого Пантелеймона. Туда едут много людей и по молитвам своим, по вере своей получают исцеление. В монастыре вас встретят необыкновенные души, монахиня Доротея и Павлина. К великому сожалению, их там очень мало, но место очень святое и необыкновенное. Дальше мы с вами попадаем на Русинское шоссе, и слева по дороге поднимается автобус в горы. Там буквально залеплен к скале отвесный монастырь Преображенский. В этом монастыре тоже творятся чудеса. Так как он залеплен к скале, то время от времени там сверху отламываются камешки и падают вниз. И таких камешков лежат в монастырской обители уже около 5. Надо сказать, что один камешек весит около 30 или 40 тонн. То есть камешек, это, конечно, немножко скромно сказано. Огромные-огромные валуны откалываются сверху, падают, и они останавливаются в 10 сантиметрах от крыши храма. То есть это чудо, которое мы видим, это перед глазами. Мы не можем поверить, что 5 огромных валунов лежат, но храм не пострадал ни разу. Так Господь бережет свой обитель. В этом храме Преображенском, когда вы зайдете, вы увидите, что там работают реставраторы. Они очищают храм. Внутри реставрационные работы ведутся уже много лет. Дело в том, что они ведутся медленно. Это великое сокровище. Там такая необыкновенная обстановка. И попадая туда, мы чувствуем, что здесь молились люди, что они жили своей полной жизнью. К сожалению, сейчас в этом монастыре никого нет. Последний монах, которого звали Ириней, умер 2 года назад. Сейчас монастырь пустой. Дальше я хотела бы вам рассказать об истории Болгарии. Это очень древняя земля, это фракийская цивилизация, которая по своей древности и развитию может поспорить и с Шумером, и с Урарту, и с Месопотамией. Древние фраки населяли Балканский полуостров, у них были свои обычаи. Например, когда у них рождался ребенок, то они одевали черную одежду и плакали. Они были такие невеселые, потому что они считали, что придется ему прожить очень тяжелую жизнь, которая полна болезней, тяжелого труда, войн. Когда умирали, вот тогда они одевали белые одежды. И тогда они веселились и даже немножко завидовали, потому что он уходит в другой мир, который считался, что намного веселее, радостнее и счастливее, чем здесь на земле. Так что фракийцы, они верили в загробную жизнь. Поэтому на территории Болгарии, особенно в Казанлышской долине, которая известна как долина Роз, там очень много древних фракийских царских гробниц. Эти гробницы – живая история. По ним люди изучают культуру фраков. Затем в VI веке на Балканский полуостров начинают приплывать древние эллины. Они называли Черное море Аксенус Понтус. Это означает «черное, бурное, страшное». Они боялись его, но в VI веке Они начинают осваивать это море, плавать и таким образом открывают для себя новые города. Южное побережье начинает смешиваться с фракийцами. И таким образом до сих пор по Южному Черноморью можно услышать греческую речь, можно увидеть города, которые имеют и греческое, и современное болгарское название, потому что население оно смешанное. Далее, в 72 году, Древняя Римская империя покоряет эту землю. И, как вы знаете, до 4 века здесь была Римская империя. В 4 веке Рим разделяется на две части. Эта земля попадает под владение Византийской империи. Первым императором был Константин. Он очень любил приезжать вот сюда, даже в наше Поморье, где мы с вами отдыхаем летом. Потому что здесь были минеральные источники, здесь были специальные термы, в которых он лечился. Это было его место отдыха. Итак, эта земля остается под Византией. Далее, в VI веке сюда приходят славянские племена, 7 славянских племен. А в следующем 7 веке сюда приходят и такие кочевники, которые населяли между Каспийским и Азовским морем. Их центральный город был Фанагория. Это праболгары, кочевники, скотоводы, номады. Вот именно они и приходят и смешиваются со славянами, которые пришли до них. И таким образом получается славяно-болгарский союз. Этот славяно-болгарский союз просуществовал до тех пор, пока царь Борис не принимает христианскую веру. Очень много народностей населял, и поэтому Борис решил объединить народ под одной верой. И он едет в Константинополь, и когда он попадает в Святую Софию, он понял, что только в такой красоте и благолепии может быть настоящий Бог. И поэтому, возвратясь, он принимает христианскую веру. Затем начинаются строиться монастыри и церкви. Самое страшное пришло на эту землю в 1396 году, когда сюда приходят османцы. Турецкая империя покоряет болгар, и 500 лет они были под турским рабством. Надо сказать, что это не было присутствие, это было рабство, очень страшное. Это было страшное время, потому что болгары платили 80 видов налогов. Они платили за все. За дым из печки, за колодец во дворе, за козу, за овцу, за яблоню. Но самый страшный налог назывался дешерме. Это кровавый налог или налог детьми. У них отбирались дети. Девочек уводили в гаремы. От 8 до 18 лет мальчиков забирали и уводили в город Эдерне. Там была школа янычар. Там им сразу же давали мусульманские имена, чулму на голову. Их обучали военному делу. Они должны были метко стрелять из лука, бросать аркан, хорошо владеть итаганом. Таким образом воспитывались воины-убийцы. Это очень страшно, когда знает народ, что дети их потом воспитываются так, что они придут и будут убивать своих же. Еще один налог у них был – налог на жизнь. Началось страшное обнищание болгар. И таким образом они дошли до очень низкого уровня жизни. Болгары поднимали частые восстания. Но каждое восстание каралось самым жестоким образом. Будь это село или город, все должно было потоплено в крови. Есть такие села, например, Батак. Это самое многострадальное место. 2000 жителей были высечены ятаганами. Есть маленькая церковь прямо в центре, называется Святая Неделя. Там до сих пор стоит такая полосочка по стенам храма. Это уровень крови дошел до этой полосочки. Там не ведутся богослужения, там невозможно находиться. Начинают буквально рекой течь слезы, как будто чувствуешь присутствие этих людей там. Таких мест в Болгарии было много, потому что каждое восстание каралось страшной, ужасной резней. За 500 лет была уничтожена огромная часть населения. В конце концов, в 1876 году было поднято известное апрельское восстание, когда национальный герой Василий Левский, который отдал жизнь за то, чтобы поднять народ, он был схвачен впоследствии и повешен в центре Софии на виселице. Но его дело пошло. Болгары поднялись. А что дальше было, даже в страшном сне представить трудно. Началось истребление народа. То, что здесь творилось, стало известно и в России, и в Европе. Стали писать и журналисты, и писатели. И тогда Александр II, император российский, объявляет запись в армию. И известно в истории, что не было ни одного отказа. Люди приводили даже последнего коня, потому что все хотели в России помочь братьям, которые погибали здесь уже 500 лет. И таким образом армия была собрана. Перейдя реку Дунай, они вступают на болгарскую землю, и начинается русско-турецкая освободительная война. Как вы знаете, война закончилась победой, и до сих пор улицы Болгарии носят имена героев войны. Это и Гурку, и Скобелев, и Столетов. На каждой литургии в храме всегда идет воспоминательная молитва об императоре Александре II, освободителе, и погибших русских воинах. Через Старую Планина есть перевал, который называется Шипчинский перевал. Там у подножия гор Шипка находится величественный, красивейший храм. Это храм, который был построен после русско-турецкой освободительной войны. Он имеет такой стиль шатровый, напоминает храм в Коломенском. Это храм, который под спудом имеет могилы всех погибших воинов. И когда спускаешься под спудом, то просто мороз по коже идет, как много людей, как много могил. Смотришь название. Это Урал, это казашки-станишники, это Мурманск, это Орел, Брянск, Псков. То есть там лежит вся Россия. Надо отметить, что сейчас это монастырь, там братья, там игумен, его зовут отец Януарий. И монахи каждое утро ходят туда вниз под спудом, читают молитвы. Батюшка проходит с кадилом. Все, кто приходит в монастырь, видят эту красоту и вспоминают о том, что там творилось. Огромный колокол, который висит на колокольне, он весит 11 800 килограмм. Когда он звонит, то его звук слышится на 30 километров в округе. Этот колокол был сделан из гильз. После войны собирались гильзы, и потом их отправили в Россию, и вот там был отлит этот колокол. Затем его привезли, и вот сейчас он находится на колокольне храма-памятника Шипка. Затем после этого храма мы поднимаемся на автобусе наверх, на Шипчинские вершины. Это место, наверное, даже не стоит комментировать, потому что все прекрасно знают, что это такое. Это место дорого и русским, и болгарам. Это место, где полегли огромное количество русских людей. Есть такое место, называется Орлово гнездо. Не потому, что там орлы жили, потому что там весь Орловский полк полег. Это картина Верещагина, когда на картине изображены белые камни. И вот у солдат, когда осталось уже щепа народа, у них не было ни патронов, ни снарядов, у них ничего не было. Они бросали камни, а когда уже камни бросать было нечего, то они начали бросать трупы своих товарищей. Там сражались мертвые живые, плечом к плечу. И железная батарея, которую там увидим, пушки направлены во все стороны, потому что шла круговая оборона отовсюду, как морские волны одни след другими ползли турецкие армии. Висел Паша, Селим Паша, Рустем Паша, кого там только не было. Но отстояли Шипку, не дали. Но победа пришла после, потому что после августовской жары и вот этих страшных боев началось противостояние. Началась зима. Зима и ветер Бора. Это страшный ветер. Он холодный и влажный. Шинели у солдат становились как деревянные. Руки не сгибались, оловянные пуговицы рассыпались от мороза, а руки примерзали к пушкам, к лафетам и к оружию. И вот так вымерзло огромное количество людей. Передавалось на Шипке все спокойно. Да, спокойно, потому что никого не осталось. Победу получили очень дорогой ценой. Шипчинские вершины дороги болгарам и русским. Все болгары еще маленьких детей ведут туда, чтобы показать, откуда пришла свобода и кто им ее дал. Поэтому туда никогда не пустует тропа. В морозы, в дождь, в туман, в жару идут болгарские и русские люди на поклонение на эти святые места. Там каждый сантиметр земли пропитан кровью. Поэтому это место, конечно, очень дорого. На самой вершине стоит памятник. Это братская могила. 317 останков в самой большой братской могиле. И сверху шестиэтажный памятник-музей. На каждом этаже выставлены оружие, снаряды, документы, нательные крестики, иконочки солдатские. Знамя самарское, конечно же. Самарское знамя – это символ победы. Оно было выткано женскими руками в городе Самаре. На одной стороне на фоне креста братья Кирилл и Мефодий, а с другой стороны на фоне креста Иверская Божья Матерь. Самарским знаменем люди отстояли Шипку, и сейчас она находится в этом музее. Шипчинские вершины – это, конечно же, такие имена связаны с ними, как доктор Пирогов, который сделал здесь великое изобретение. Он изобрел упоющий газ этер, благодаря которому не надо было уже большим деревянным молотком ударять по голове, чтобы солдату делать операцию, а просто дать упоющий газ, и чтобы он заснул, ему провели бы операцию. Я про молоток специально вспомнила, потому что действительно таким образом лишали сознания людей перед операцией. С Шипкой связано еще одно очень дорогое русскому человеку имя – это Василий Васильевич Верещагин. Там воевало три брата Верещагина – Алексей, Александр и вот Василий Васильевич. Твои картины, которые он написал, он все это видел и пережил. Поэтому все это очень живо и трогательно. Василий Васильевич был ранен. Один из братьев погиб, один был тоже ранен. Эти места связаны с такими именами, как генерал Столетов, генерал Скобелев. Генерал Скобелев, наверное, все знают, это белый генерал, потому что он никогда не посылал войска в бой, а вел. То есть он всегда был впереди, и за ним шли на белом коне, в белом мундире и в белом главном уборе. Он вел за собой людей в бой. Если вы решите посмотреть Болгарию, то мы будем очень рады вас встретить. Приезжайте в Поморье. Это город, который располагается на полуострове. У нас очень чистый воздух, нет промышленности, нет никакой промышленной пыли, нет аллергенов. Очень дышится хорошо людям, у которых есть проблемы с легочными заболеваниями. И не только это. Вот сейчас буквально к празднику Богородицы Достойной Есть начинается традиционный фестиваль православного церковного песнопения. Это праздник, которого ждет весь город. Сюда приезжают из России, из Грузии, из Греции, Сербии, Македонии, Беларуси. То есть весь православный мир съезжается к нам для того, чтобы участвовать в этом фестивале. Он проходит очень по-домашнему и в то же время торжественно, празднично. В городе есть храм Пресвятой Богородицы. Есть один очень древний храм, который называется «Преображение Христово». И в этом храме чудотворная икона «Плачущая Господа». Она находится на иконостасе. Под ней каменная чаша, в которой собирается совершенно ниоткуда вода чудным образом. Называется «Аязма слезы Христа». Этот храм немножечко напоминает кипрские или греческие древние храмы. Еще есть у нас монастырь Святого Георгия. Это монастырь имеет свою длинную историю. Еще в VII веке там был источник, был храм. Но потом, когда пришли турки, то они разрушили монастырь, и он ушел в забытье. Там был владетель, богатый турский паша Селимбей. Он был богат, но болен. Однажды во сне ему явился христианский ангел и сказал, что на твоем чифлике, то есть на твоем владении, есть источник. И если ты будешь пить оттуда, то вылечишься. Было указано где. И вот он находит это место и пьет воду из источника, получает исцеление. Благодарность Селимбей принимает святое крещение, принимает христианскую веру. И когда он овдовел, то строит монастырь. Сам он стал игуменом монастыря с именем Михаил. Пути Господни неисповедимы. Мы видим, что даже турский паша может впоследствии стать игуменом православного христианского монастыря. Ждем вас по морю. Сейчас уже плюс 25 градусов, уже много приезжают к нам. И с 1 июня начинается открытие сезона. Ждем вас в Болгарии.
По вопросам организации паломнических поездок по святым местам России и других стран мира вы всегда можете обратиться в паломническое бюро «Радонеж» по телефону в Москве 937-57-91, 937-57-91.
Вы слушали передачу «Посох паломника» – совместный проект радио и паломнической службы «Радонеж». Программу подготовила Вера Прохорова. эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На прошедшей неделе многие обратили внимание на недавнее решение президента США Барака Обамы высказаться в защиту так называемых «однополых браков». Это решение вызвало бурную полемику в самих США, но мы здесь рассмотрим только одну из ее сторон, которая нас может касаться. Сам Обама заявил, что к такому решению его побудила, как он сказал, его христианская вера. По его словам, если раньше я придерживался буквы веры, то теперь больше доверяю собственным глазам и понимаю, что дух взаимной любви не ограничивается рамками гетеросексуальных отношений. Более того, продолжил Обама, чувство справедливости подсказывает мне, что любящие люди имеют одинаковые права, независимо от того, как эта любовь проявляется. И это вовсе не противоречит моей вере в семейные ценности, а напротив, укрепляет ее. Это вот сказал президент США Барак Обама. Как комментирует это заявление отечественное либеральное издание «Газета.ру», религиозные аргументы в пользу признания однополых браков, которые все громче раздаются в США, наглядно показывают, что глубокие мировоззренческие сдвиги не обходят стороной и область веры. Газета отмечает, что доверие к собственному нравственному чувству, признание верховенства любви над законом, обостренное чувство справедливости характерны для современного либерального протестантизма. Поэтому слова Обамы, безусловно, найдут отклик в сердцах тех, кто, подобно ему, не видит противоречия между верой в Бога и поддержкой борьбы гомосексуалистов за свои права. Как к этому относиться? Сначала сделаем несколько замечаний относительно риторики так называемого брачного равноправия. Следует отметить, что она построена на ряде подмен. Геоактивисты не требуют себе права вступать в брак, то есть признаваемый законом союз между мужчиной и женщиной. Они требуют пересмотра самого определения брака. Давайте сразу это отметим. Речь не идет о равноправии людей. Речь идет о том, что государство своей властью должно пересмотреть определение такого ключевого для человеческой жизни понятия, как брак. Речь также не идет о справедливости. Справедливо ли, что мужчина лишен права быть беременным? Возможно, кому-то это кажется несправедливым. Но большинство из нас сочтет такую постановку вопроса просто бессмысленной. Мужчина не может быть беременным, такова уж природа вещей. Закон может ее только признать, он не может ее переменить. Точно так же, для того, чтобы составить брак, нужны мужчина и женщина. Такова природа вещей. Бессмысленно объявлять природу несправедливой и пытаться исправить ее законодательно. Требовать брачного равноправия для однополых пар – это все равно, что требовать равного права на беременность для мужчин. Эти требования одинаково невыполнимы. Можно сделать вид, что они выполнимы, только обманывая себя и других. Можно объявить мужчину юридически беременным и требовать от всех признавать его в качестве беременного. Можно объявить союз двух лиц одного пола браком и преследовать всех, кто с этим не согласен. Но это ничего не изменит в самой природе. Беременных мужчин не бывает, как не бывает и однополых браков. Но рассмотрим религиозную сторону вопроса. Либеральные религиозные общины, поддерживающие принятие однополых союзов в качестве браков, не просто вносят какие-то изменения в церковное здание, они строят на совершенно ином основании. Мы наблюдаем за столкновением двух принципиально разных подходов к миру, исходящих из принципиально разных взглядов на человека и его место в мире, на роль государства, на права человека и их источник. Господь Иисус высказывался о браке и высказывался ясно. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Господь описывает брак как установленный Богом, а не государством. Установленный в результате творения, а не откровения, то есть укорененный в самой природе человека, независимо от его религии. Моногамный, нерасторжимый. И, что до недавних пор было совершенно лишне указывать, гетеросексуальный. Бог мужчину и женщину сотворил их. Для того, чтобы называть союз людей одного пола браком, христианину нужно совершить очень решительный шаг. Поставить требования секулярного общества выше слов Господа. То есть, звучит страшно, но так оно и есть, перестать быть христианином. Если в вашей жизни передовица «Нью-Йорк Таймс» обладает большим авторитетом, чем Евангелие, то, увы, вы таймсианин, а не христианин. Когда Обама говорит, что поддержать так называемые однополые браки его побуждает его христианская вера, это, в общем-то, понятно. Он политик. А от политиков мы и не ожидаем прямодушия. Но если думать не о политике, а о Евангелии, то христианин – это ученик Господа и апостолов. А их учение о браке совершенно ясно. Нам нередко говорят, что, во-первых, главное в христианской этике – это любовь к людям, во-вторых, поддержка однополых союзов была бы проявлением любви, в-третьих, следовательно, христиане могут или даже должны поддержать это нововведение. В этом рассуждении ошибочен тезис 2. На самом деле, поддержка однополых союзов не является проявлением любви. Но прежде всего нам стоит обратить внимание на одну проблему. Был ли сам Господь в этом случае хорошим христианином? Это звучит абсурдно и на грани кощунства. Но задумайтесь на минуту. Человек, который, как он говорит, из любви желает пересмотреть то определение брака, которое мы находим в Евангелии, тем самым претендует на то, что любви у него больше, чем у Господа. Допустим, он искренен в этой своей уверенности. Но зачем же тогда называть себя последователем Иисуса, если на самом деле он его превзошел? Если человек исповедует намного более человеколюбивую религию, чем та, которую проповедовали Господь и апостолы, поздравим его с этим, но уточним, что эта религия не христианство. Если же оставаться христианами и считать Господа Иисуса своим учителем, то следует признать, что совершенная любовь всегда желает людям блага, а совершенная мудрость всегда знает, что этому благу способствует, а что нет. Можно быть неверующим либералом и считать, что Евангелие неправо. Можно быть христианином и принимать Евангелие как Слово Божие. Невозможно быть одновременно тем и другим. Но ответим на слова о доверии к собственному нравственному чувству. В чем здесь ошибка? Разве не всегда правильно доверять своей совести? Совести доверять правильно. Не всегда правильно доверять своей мудрости. Человек, который верит, что при коммунизме исчезнут войны и эксплуатация, и водворится братство людей, может хотеть добрых вещей, мира, справедливости и братства. Его ошибка не в этом, а в том, что он принимает в высшей степени разрушительную идеологическую химеру за средство к достижению этих целей. В реальности, как мы видим, не получилось ни мира, ни братства. Когда американцы вторгались в Ирак, многие из них хотели добра, свергнуть жестокого диктатора, выдворить демократию, при которой, как многие из них верили, иракский народ насладится жизнью в свободе, мире и достатке. Сейчас, по американским же данным, Ирак лишился как минимум половины своего христианского населения, а бедствия, которые переживает эта несчастная страна, заставляют ее жителей с тоской вспоминать о временах диктатора. Трагедия истории в том, что иногда великие бедствия причиняются как раз людьми, которые, по бессмертному афоризму Черномырдина, хотели как лучше и, увы, доверяли своему нравственному чувству. С религиозными либералами такое уже происходило, например, в 20-е годы прошлого века. Тогда в большой моде была так называемая «евгеника», научная доктрина о том, что социальные язвы, алкоголизм, преступность, бедность, бродяжничество происходят от плохой наследственности, как тогда считалось, и от них можно избавиться, поощряя людей с хорошей наследственностью, то есть белых из высших классов, иметь как можно больше детей. Также предполагалось, что интересы общества требуют сдерживать размножение людей с плохой наследственностью, бедняков как цветных, так и белой рвани. В ходе программы «Евгеники» в Соединенных Штатах были насильственно стерилизованы около 60 тысяч человек. Тогда либеральные общины, такие как Епископальная церковь США, горячо поддерживали программу, в то время как католики и многие консервативные протестанты выступали против. Сейчас книга католического апологета Гилберта Кита Честертона «Евгеника и другие виды зла» читается как защита здравого смысла и человечности. Тогда она воспринималась как голос мракобеса и реакционера, стоящего на пути науки и прогресса. И тогда, как и сейчас, либеральные религиозные общины доверяли своему нравственному чувству. Каковое чувство удивительно точно совпадало с текущей политической модой. И, как и сейчас, не совпадало с Евангелием. Евангелие говорит о любви, то есть искреннем, глубоком и жертвенном попечении, о временном и вечном благе ближнего. Риторика, с которой мы имеем дело, называет любовью нечто другое – сексуальный контакт. Любовь в евангельском смысле приносит жизнь. Любовь, о которой говорится, что она не ограничивается рамками гетеросексуальных отношений, приносит смерть. Причем, увы, вполне физическую, наблюдаемую смерть уже здесь, по эту сторону вечности. То, что уровень заболеваемости СПИДом среди гомосексуалистов в десятки раз выше, чем среди населения в целом, факт, упоминание которого чрезвычайно раздражает гей-активистов. Но это факт, и он установлен за пределами всяких сомнений. Продвигать и поощрять гомосексуальное поведение значит увеличивать количество боли и смерти в мире. Людям, которые не желают этого видеть, возможно, не хватает любви. Но им совершенно определенно не хватает мудрости.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ваши приемники настроены на волны радио «Радонеж». В студии работает Илья Агаев. Сегодня мы поговорим о молодежном православном лагере «Тихвин». Этот лагерь открыт в Ленинградской области уже второй раз, и на него приезжает молодежь как из России, так и из многих зарубежных стран для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы вместе поработать. И все это происходит на почве любви к православию. И вот сегодня у нас в гостях представитель общественной организации «Александра Невское братство» Анна Тихомирова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Григорий Соловьев, координатор американских участников этой программы, который, собственно, с собой привез молодежь из США. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Анна, расскажите, пожалуйста, подробнее об этой программе. Что это за лагерь?
Это «Тихвин 2012. Прикоснись к святыне». Полное название. Лагерь этот проходит уже второй год на территории Веденского женского монастыря, Ленинградская область, под Петербургом. Лагерь является международным и образовательным. То есть у нас есть участники из-за рубежа, и из России, со всех уголков России, слава Богу. И помимо того, что мы трудимся в монастыре, у нас еще образовательная программа. Поэтому аудитория молодежи довольно широкая, кому это может быть интересно.
Молодежь это от скольки до скольки лет?
Ну, как у нас по закону, это от 18 до 30 лет.
Так, и вот собирается молодежь, чего она там делает, сколько она там живет?
Лагерь состоит из трех смен по 12 дней. В каждой смене 50 участников. Итого 150 участников у нас будет этим летом. В первую смену мы ждем участников из Америки. Их приедет порядка 20 человек. Вот как раз Григорий занимается координацией и организацией группы из Америки.
А, Гриш, легко было найти 20 человек?
Да, легко. Ну, молодежь групп, они все были, наш молодежный лагерь Святой Серафим Саровской и настоятель этого лагеря, отец Алексей Донкан. Я очень хорошо знаю ему, и он говорил с Аней в декабре в прошлом году, и она пригласила ему и его делегация приехать в этот лагерь. И, ну, в этот лагерь мы... Это очень практичный лагерь.
Тихвинский?
Нет, наш лагерь.
Ага, да. Серафима Саровского,
да, да.
Америки.
Да, и таким люди, которые ехали туда, хочет помогать церковь, хочет работать в церковь, не хочет только общаться, но они хотят работать.
Делать конкретное, реально.
Да. Григорий, насколько я знаю, вы сын священника.
Сын протодиакона.
То есть понятно, как вы попали в этот лагерь, а вот другие участники?
Ну, я знаю Аню Тихомирову, мы встретимся 2 года назад, и она организует этот лагерь, и она хочет всегда принести зарубежники здесь, в России.
Пригласить.
Да. Другие участники из США, они тоже дети священников, или они просто обычные прихожане?
Ну, некоторые... детей священники, мой брат будет здесь в июле, и некоторые тоже только прихожане.
Ань, чем будут заниматься участники лагеря?
У нас будет очень насыщенная программа. В первой половине дня где-то 4-5 часов мы будем трудиться в Веденском монастыре.
Что делать?
Ой, мы будем делать все, что благословит матушка, потому что пока что монастырь в разрушенном состоянии, вот в таком, как были все, наверное, наши монастыри и храмы в 90-х годах. Мы даже не ожидали, что вблизи от Петербурга такой есть монастырь, памятник архитектуры 16 века, который на данный момент пока что разрушен, и как-то там процесс еще не скоро. Вот, там очень нужны руки, чтобы просто даже, знаете, выгребать мусор, даже там территорию расчищать. Прошлым летом мы разрушили несколько там каких-то гаражей, сараев, вычистили территорию близлежащую, там набережную. Корпус, который передали, один Леушинский, второй Игуменский. Игуменский, ой, там была спортивная школа. И нужно было просто выносить оттуда какой-то оставшийся инвентарь спортивный, отрывать вагонку. И, то есть, ну, такая...
Тяжелый физический труд.
Знаете, нет, он не тяжелый. Он простой. Кстати, в основном у нас девчонки участвовали, к сожалению, потому что всех мальчиков призываю присоединиться к нам в этом году.
В смысле, потому что девушек было больше участниц?
Да, да, это очень странно, потому что, ну, все-таки такое тоже, там надо потрудиться же, и не только общение. Вот. А второй корпус, который матушке передали, Леушинский, где подвязалась сама Таисия Леушинская, и вот была написана книга ей, заметки, келейные записки. Это как раз об этом монастыре, эта книга довольно известная. И этот корпус сейчас находится просто, знаете, в состоянии катастрофическом, что он вот-вот, наверное, рухнет. Ну, и тем не менее, нам сказать, что там желательно все равно, чтобы приступить к каким-то первоначальным работам строительным, нужно было просто оттуда вынести мусор. И, в общем, вот мы занимались такой первоначальной работой. Но, знаете, она очень благодатная. И все, кто там участвовал, все это отметили, сказали, что никогда не испытывали такой радости в сердце, когда вот ты работаешь и из такого святого места просто вот выгребаешь весь этот мусор. Мы собрали порядка 100 кубометров мусора, и девочки складывали в мешки, и мальчики грузили на машину и вывозили на свалку. Ну, в общем, такая работа. Но это, конечно, у нас не то, что трудовой отряд, вот, чтобы там вот до смерти уработаться, ни в коем случае. У нас это все было в каком-то таком, знаете, здоровая атмосфера была. То есть, кто может что-то делать, тот делает. Кто не может, тот мог просто подметать, там, цветочки сажать, что-то такое. То есть,
песни, ну, петь, развлекать остальных.
Да, но песни у нас были уже вечером у костра.
Так, ну вот, кстати, помимо физического труда, чем еще занимались?
Помимо физического...
Не поработать же туда собралась молодежь?
Не только, конечно. После обеда у нас была образовательная программа. Она включала в себя мастер-классы, просмотр фильмов.
Мастер-классы на какую тему?
Ну, в этом году будут у нас мастер-классы. Это будет на тему музыкальную, возможно, даже фольклорную. Также к нам приедет Домострой, такой фольклорный ансамбль Домострой. Они ездят по всей России и собирают вот от истоков, что называется, русский фольклор. То есть вот бабушек и дедушек записывают, и потом это перекладывают на ноты и поют. И они вот согласились приехать к нам и показать, как вот поют в деревнях, в каких-то, знаете, уже то, что сейчас молодежь не знает, и многие фольклористы это не знают. Вот, возможно, они к нам приедут, я надеюсь, и тогда ребята смогут как-то прикоснуться к этой культуре. Ну, это больше к такой культурной программе, да, музыкальные мастер-классы. В основном это будет в образовательной программе беседы со священником на разные темы, как семья, дети, там, семья или монастырь, да, что есть вообще православие. То есть будут и общие какие-то темы, и какие-то особенные, если ребята захотят. Также в том году у нас были преподаватели из духовной академии, семинарии, мы приглашали. Творческие вечера будут, спортивные игры. То есть время будет наполнено разными мероприятиями.
То есть это такой получается, ну как сказать, обычный молодежный лагерь, но он с нашим православным уклоном.
Да, и плюс еще не просто вот все-таки попеть, поплясать, а потрудиться в монастыре. Это главное, конечно, это главная составляющая, чтобы ребята могли прикоснуться к такой реально церковной жизни. То есть, потому что это, ну, абсолютно такой церковный проект. Мы живем в монастыре, питаемся, молимся, работаем. Даже вся образовательная программа, все в монастыре. Мы посещаем службы утром в воскресный день. Еще у нас экскурсии есть в близлежащие монастыри в Александро-Сверский, в Антоний-Адамский. Поэтому это мероприятие, в общем, церковное. По сути, ребята погружаются в такую церковную атмосферу. У нас там нет ни интернета, ни телевизора, ни радио. 12 дней, то есть вот без... Вот обычного такого образа жизни, и у нас многие впервые исповедовались, причастились, что, я думаю, самое, в общем, такое главное наше достижение, что для многих это было впервые, слава Богу. Многие мои друзья говорили мне еще раньше, что хотели бы поехать в монастырь, посмотреть, как там все устроено, просто вот интересно посмотреть на практике, да, но это немножко страшно как-то одному ехать в какой-то монастырь, что там будет, и поэтому многие...
Неудобно все отвлекать людей, кажется, своим любопытством.
Да, а здесь мы сделали все условия, чтобы ребята могли вроде как вот в молодежной компании, но прикоснуться вот к этой вот монастырской жизни, к этому ритму монастырской жизни, что вроде как и не страшно, правда, потому что со своими друзьями многие приехали, но все-таки они почувствовали вот этот совсем другой дух общения с матушкой-игуменей Тавифой, с насельниками Успенского монастыря, который по соседству, то есть совсем рядышком от Введенского монастыря находится Успенский монастырь, где хранится Тихвинская икона Божией Матери, куда мы ходили каждый день, читали акафист, и кто хотел, мог чаще там бывать, и даже кто хотел там трудиться, мы предоставили такую возможность, и они там работали, прямо у Тихвинской иконы, они могли все 12 дней там быть, там помогать что-то чистить, подсвечники или еще что-то. Вот, так что, слава Богу, в этом году мы будем трудиться и работать, и жить все целиком на Введенском монастыре. То есть, если в прошлом году мы жили на территории Успенского, трудились в Введенском, то сейчас мы будем и трудиться, и жить все в Введенском. Сейчас вот позволяет возможности.
Надеюсь, в прошлом году вы подготовили базу уже?
Да. Только в этом году, в январе 2012 года, был передан Центральный собор церкви. Собор, памятник архитектуры 16 века, он был вот до января этого года. Там был спортзал с тренажерами, и в алтаре была сауна. Понимаете, вот на дворе 2012 год, все монастыри и храмы в каком состоянии мы знаем. А вот в Тихвине памятник архитектуры 16 века в таком состоянии. Я думаю, что, конечно, наш лагерь тоже, возможно, поспособствовал тому, что скорой передаче храма монастырю и всех зданий в монастыре, которые находятся. Там были местные жители, и вот сейчас весной их тоже выселили. Слава Богу, теперь мы можем там уже основать лагерь в самом монастыре и потрудиться.
Из каких еще стран будут ребята?
Пока что только из Америки. В прошлый раз еще из Латвии участвовали. Но мы пока ждем, всех приглашаем. Пожалуйста, у нас еще есть места.
Еще заявки открыты.
Да.
Гриш, а вот другие участники из Америки, они тоже все русского происхождения или там
Нет.
совершенно разные люди?
Ну, все разные люди. Некоторые, которые были в этот лагерь, они 100% американцы. Они из русской крови. Не знают русский язык, но они хотят помогать монастырю в России.
Какие побуждения ими двигают? Почему они хотят помогать?
Ну, потому что я думаю, что они хотят видеть Россию. И не только видеть Россию, но хочу помогать. Главная миссия в русской зарубежной церкви – это сохранить православную веру за границей в время коммунистической власти. Но сейчас это закончил. И мы надо помогать церковь здесь, в России, построить. Потому что это главная миссия, что наши предки дали нас. Они сохранят веру. Почему они сохранят веру? Что мы можем помогать здесь. И не только здесь, но в Америке и в разных странах тоже.
Но все эти участники, они все православные?
Да.
То есть нет никого, кто сюда едет просто как посмотреть на экзотику, там, как многие едут американцы там в Африку?
Нет, конечно нет.
Ясно. Аня, как можно попасть в этот лагерь? Кого вы приглашаете, вот, и что для этого нужно?
Очень просто попасть. Необходимо заполнить заявку, которая находится в интернете на нашем сайте, также ВКонтакте, переслать нам ее по интернету, и если все хорошо, то мы зачисляем в число участников лагеря.
Что значит «все хорошо»? На какие критерии вы смотрите?
Ну, прежде всего, это должен быть возраст. Должен быть человек все-таки, так или иначе, или православный, или хотя бы стремящийся, ищущий веру, ищущий как-то, чтобы что-то определиться, да, в жизни. И, конечно, нужно благословение священника. В прошлый раз это было обязательное условие. И я думаю, что не случайно мы все знаем, что это такое благословение. Это покров Божий над нами, над всеми. И когда все с благословением едут, знаете, совсем как-то все по-другому. Вот в прошлый раз у нас вообще не было проблем там с дисциплиной, с участниками. То есть вот все было очень мирно, тихо. Ну, так вот все как-то друг друга очень полюбили, сдружились. Я думаю, что это тоже имело место благословения. Так что с благословением всех принимаем.
Ну, наверное, кто в прошлый раз был, наверное, в этот раз тоже подают заявки, да?
Да, да. Более того, там некоторые девушки вышли замуж, они говорят, мы с мужем приедем. Так что даже это не препятствием оказалось. Участникам в прошлом году это настолько понравилось, что первая смена написала гимн в последний вечер, и когда они приехали в Александро-Невскую лавру уже прощаться, они встали на ступеньки лавры и спели гимн нашему лагерю, настолько они были вот под таким большим впечатлением, всем очень понравилось.
Так, это что-нибудь стоит с точки зрения денежных утрат?
Это, не знаю, можно это назвать стоимостью или нет, но оргвзнос 1000 рублей.
Ну, по сути, бесплатно.
Ну, мы это называем как бы такое сувенирное, как бы вот такой взнос за сувенир, потому что у нас там будут какие-то подарки, еще что-то, чтобы это все-таки что-то осталось на память. Конечно, по сути, это, да, и ничего не стоит для участников, благодаря тому, что мы подавали заявку, нас поддержало правительство Ленинградской области. 2 комитета нам выделили средства, слава Богу, спасибо Господи. И благодаря этому мы можем не брать с наших участников деньги. Ну, конечно.
То есть финансирование полностью взяло на себя государство?
Ну, на данный момент еще не все покрыто. Мы еще тоже ищем, можно сказать, спонсоров, чтобы, например, стройматериалов у нас пока нет. Монастырь-то разрушен, мы должны будем туда приехать, да. То есть мы еще ищем, но я думаю, что все будет хорошо, мы найдем. И по сути уже все организовано, и да, основное обеспечение взяло на себя государство.
А чья была идея вообще организовать вот такой лагерь?
Ну, вообще, наверное, нашего молодежного дела. Идею поддержал, благословил епископ Выборгский Назарий, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Вообще все, что у нас происходит, происходит только по благословению епископа Назария. Он и возглавляет нашу организацию Александро-Невское братство. Вот. Но после благословения епископа, конечно, все хорошо. Вот. С Божьей помощью второй год проходит.
Получается, то есть всего 150 человек, да, за 3 смены будет участвовать. Конечно, это маловато. Нет планов по расширению в будущем?
Да, маловато, но это больше, чем в прошлый раз. В прошлый раз это было 2 смены по 50 человек и по 10 дней. Сейчас мы сделали 3 смены по 12 дней. То есть мы уже расширились, потому что матушка очень просила побольше нам какое-то время выделить. Да. Но ведь это же все-таки упирается тоже в финансирование, потому что это автобусы, это экскурсии, это преподаватели и питание, и проживание. То есть мы все это берем на себя, и это не так просто. Поэтому у нас, в общем, довольно активно идет набор, и участников уже больше половины мы уже собрали, и я думаю, что у нас не будет проблем с набором. Ну, может быть, в дальнейшем еще будем расти. Больше будет смен на все лето, может быть.
Еще раз, когда первый заезд?
Первый заезд с 10 июля по 21 июля.
Дорогие радиослушатели, не опоздайте. Я еще раз напомню, чтобы попасть в этот лагерь, нужно заполнить анкету на странице Тихвин2012 сайта ВКонтакте.ру или vk.com. Еще какие координаты, Ань, куда можно обратиться?
Можно непосредственно мне позвонить, если будут какие-то вопросы. Могу оставить свой телефон. +7 921 573 33 54. Меня зовут Анна. Если есть какие-то вопросы, пожелания, предложения, пожалуйста, звоните. Всем рады. Общий сбор у нас в Петербурге, в Александро-Невской лавре, куда приезжает вся смена. У нас проходит экскурсия по Александро-Невской лавре, чай. После этого мы сажаемся в автобус и везем уже в Тихвинский монастырь. То есть не нужно добираться до монастыря своим ходом, потому что это не очень удобно. Мы специально все организовали. Также и в последний день смены в 10 утра всех сажаем на автобус и ведем в Петербург. То есть кто-то, иногородние участники, у них будет еще целый день, чтобы, может быть, посмотреть Петербург, посетить какие-то святыни нашего города. Вот так вот. То есть все организовано для того, чтобы было удобно, чтобы ребята смогли приехать и потрудиться во славу Божию.
Спасибо большое за интервью. Я напомню, что у нас в студии была представитель общественной организации Александро-Невское братство Анна Тихомирова и координатор американских участников православного молодежного лагеря Тихвин 2012 Григорий Соловьев. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.